Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии — Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете — belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Беларусь запрошена у программу Усходнего партнерства. Такое решение принятое у Брюсселе на саммите керовников Евразвязу. Запрошение Александра Лукашенко у Прагу, где керовники держав дадут старт программе, будет залежать от его поводинов тягом ближайших тыдняв. Як комментуют у Менску принятые у Брюсселе рашенні, передає наш корреспондент Алис Дашинский.
Старшыня Пенанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька пазітыўна ставіцца да ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства», якая дае краіне магчымасць інтэгравацца ў праграмы Еўразвязу.
Але разам з тым мы падкрэсліваем, гэта праграма павінна быць скіравана на людзей, на перамены, а не на ўладу і стагнацыю. І мы за тое, каб пры рэалізацыі праграмы «Усходняе партнерства» былі прадугледжаны не толькі рух наперад па пэўных накірунках, якія зафіксаваны ў праграме, але і можлівасць вяртання да нулявой адзнакі пры адсутнасці прагрэса ў Беларусі. Такі механізм надзвычай важны, прымаючы да ўвагу спецыфіку беларускага рэжыма.
Паводле спадара Лябецькі, адносна запрашэння Лукашэнкі на саміт у Прагу павінна быць ясная пазіцыя.
Пытанне прынцыповае. Ці звязвае еўрапейскі звяз запрашэння асабіста Лукашэнка з прызнаннем сваёй палітычнай капітуляцыі за папярэднія 15 гадоў? По стану сегодняшней ситуации запрошать Лукашенко — это означает индульгенция за то, что было, и карбланш на новые деньги. У Беларуси за 6 месяцев при остановке санкций не были истотные системные измены. Для Объединенной Громадянской партии запрошение Лукашенко — это непримально в контексте нерасследованных справ с скрадених і забитих Юрія Захаранки, Віктора Ганшара і остатніх.
Поводле координатора Європейської коаліції Миколи Статкевича долучення Білорусі до програми «Усходнє партнерство» гэта становча історична подія для білоруського народу, бо Білорусь почала процес свого інституційного вертання у Європу. Але при гэтым повинні виконуватися певні умови.
Добре, що не ізолюють країну, але треба ізолювати надалі людей, які організують репресії в цій країні. Тому, наприклад, мені подається непожаданим запрошення господаря Лукашенка у Прагу, де буде підписана ця домова 7 травня об усходнім партнерстві. Допомагаючи країні, нельзя допомагати режиму. Фінансова значна допомога Білорусі максима тільки при умові, що у неї буде хоча б демократично обраний парламент.
Старшиня партії БНФ Лявон Баршевський меркує, що на саміт у Прагу повинен їхати, до прикладу, міністр енергетики, а не Лукашенка. Долучення Білорусі до програми не повинно бути безумовним.
Воно повинно оживлятися поетапно. Коли дотичиться всяких гуманітарних аспектів, то без виконання речей мінімальних, знищення інституту політичних зневолених, узнавлення на праці, на учобі тих, хто з політичних мотивів був позбавлений цього. Думаю, що це рішення неправильне і завчасне. Коли буде такими темпами ситуація розвиватися, то європейським політикам прийдеться моцно пошкодувати.
Лічить старшиня партії БНФ Лявон Баршевський. Таким чином, ми чули першу реакцію білоруських політиків на запрошення Білорусі у програму «Усходнього партнерства», якою сьогодні прогучала з Брюсселю. А ось що сказав, підсумовуючи дискусію і сьогоднішнє рішення, міністр заміжних справ Чехії, яка старшинює у Еврозв'язі, Карл Шварценберг.
Абмеркування усходнього партнерства було вельми інтенсивне, і ім були зрозуміло різні погляди. Тим не менш, ми досягнули порозуміння, і гэта вельми важний крок наперед. Я лічу його великой перемогой не тільки для зацікавлених країнов, але перш за все для Еврозв'язу, бо ім буде мець добрих сусідів і партнерів.
Сусіди, добрі партнери.
Сказав чеський міністр Карл Шварценберг. Моего коллегу, оглядальника Радио Свобода Яна Максимюка, я попросила растлумачить нашим слухачам, якая конкретная корысть для звычайных белорусов может быть от удзелу их краины во усходнем партнерстве.
Удзел у программе «Усходнее партнерство» можа привести до подписания домовов об ассоциаваным сябровстве. Тыя постсоветские краины, якія подпишуць такую домову, ды одночасово з'являюцца сябрами сусветной гандлёвай организации, змогуць заключить домовы об вольным гандлі з Евразвязом. Як наступный крок, можа адбыцца послабление визового режиму и подписание меморандумов об энергетичной безпеці до супрацовніцтва этой сферы. Бачите, до выгодов тут дорога довольно долгая и тяжкая. І вона буде потребувати від удзельнікаў шмат высілку. Не ўсе з гэтых удзельнікаў захочуць прайсці гэтую дарогу да канца, а некаторыя, напэўна, задыхаюцца. Ну, але дапусцім, што Беларусь прайшла большасць гэтага шляху. Вольны гандаль абазначае, што ў Беларусі можа з'явіцца большая канкурэнцыя ў гандлі. Гэта заўсёды карысна для кліентаў, пакупнікоў. Цэны тавараў, калі не знізяцца, дык не будуць ісці так шпарка ўверх, як пры непрысутнасці канкурэнцыі. Ну, а што тычыцца палягчэння візавага рэжыму, я не стану сцвярджаць, што візы адменяць ці зніжаць іх цану для ўсіх беларускіх грамадзянаў. Але, напэўна, будуць пэўныя катэгорыі грамадзянаў, студэнты, дзелавыя людзі, якім такое аблягчэнне ў атрыманні візаў прыйдзецца вельмі дарэчы. Ну, і не забываем таксама, што на ўсходняе партнерства прызначаная пэўная сума грошай з бюджэту Еўразвязу. Беларус, напрыклад, можа атрымаць да 20 мільёнаў даляраў у год. Ну, гэта не будуць укладанні ў беларускую эканоміку ці дармовыя кілбаскі для насельніцтва, а фінансаванне перш за ўсё розных адукацыйных праграмаў, якія будуць знаёміць з вопытам жыцця і функцыянавання Еўразвязу. Так што ўсходняе партнерства – гэта дывідэнд не толькі для Лукашэнкі і яго чыноўнікаў, якія змогуць пакатацца на лыжах, напрыклад, у французскіх ці італьянскіх Альпах, але і для беларусаў, які могуць змякчыць візавы рэжым, яны таксама могуць сабе паехаць у тыя Альпы. А калі сур'ёзна, дык справа датычыць не дробязяў, а канкрэтных праграмаў абмену і супрацоўніцтва, з якіх могуць карыстаць сотні, калі не тысячы маладых беларусаў.
Разом з Яном Максиміком і Юрієм Дракахрустом раней у нашому ефірі ми детальово обмірковували сьогоднішнє рішення Еврозв'язу. Ми говорили на кон того, чому рішення по Білорусі було найбільш тяжким. Ми говорили так само, ці означає гэта індульгенцію для далейших діянь Олександра Лукашенки. Запис гэтай гуторки слухайте у нашій програмі «Праз гадзіну». Ну а протяг обмеркування у експертизі свободи.
Як можна оцініть виніки перемови у Москві? Чи вигідно Білорусі влучення у програму «Сходнє партнерство»? Чи можливо довго протягувати політику балансування поміж Росією і Євразіазом? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» філёзаф Александр Грысанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Палярка Булгакаў.
Гэтую перадачу вы пачуеце адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Еўракамісар Беніта Феррера-Вальднер дастала ліст старшыні Рады БНР Івонцы Сурвіле. Ліст быў дасланы ў адказ на зварот Івонкі Сурвілы ў сувязі з рэпрэсіямі супраць актывістаў апазіцыі ў Беларусі і ў прыватнасці гвалтоўным прызывам у войска некаторых моладзевых актывістаў. У сваім лісце Беніта Феррера-Вальднер сказала, што гэтыя падзеі, як і часовае пазбаўленне волі за ўдзел у недазволеных сходах, яе вельмі турбуюць. Еўракамісар запэўніла старшыню Рады БНР, што яна асабіста сочыць за падзеямі ў Беларусі і будзе працаваць над далейшымі крокамі ў кірунку дэмакратызацыі. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз эканамічныя тэмы. Сітуацыя на рынку працы пад кантролем. Масавых звальненняў не будзе. Памер дапамогі па беспрацоўі мяркуецца перагледзець. З такімі запэўніваннямі сёння выступілі прадстаўнікі ўладаў. С падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Гэта там, за мяжой крызіс, а ў Беларусі толькі пэўныя цяжкасці. Гэта клічыць намеснік генеральнага дырэктара Рэспубліканскай асацыяцыі прадпрыемстваў прамысловасці Віктар Тимафеев.
Со стороны нанимателей массовых увольнений и сокращений не предвидится ни в коем случае, несмотря, что там за рубежом кризис, у нас определенные проблемы и трудности возникли.
Паводле официальных звестак, у Менску беспрацоўе удвая ніжэйшае, чым у сярэднім па краіне – 0,4%. Але колькасць беспрацоўных у сталіцы ў параўнанні з пачаткам году вырасла на 23% і склала 4700 чалавек. Зменшылася колькасць вакансій, кажа начальнік управлення занятасці Менгарвыканкаму Чэслоў Роуба.
Мы в прошлым году имели порядка 22 тысяч вакансій. На сегодняшні дзень 14,5 тысяч вакансій.
Летась былі знятыя абмежаванні на працаўладкаванне ў Менску. Чэслоў Роуба распавёў.
На сегодняшні дзень нуждаемся в горадзе вадзіцеля автамабіля. 700 вакансий, каменщики 338. Где взять каменщиков в город Минск, если не взять их из других уголков республики?
Профсоюзы признают, что узровень життя белорусов резко погоршается. На те гроши, якія выплачиваются за простой, не проживешь. Старшиня Совету Белорусского профсоюза автомобильного и сельскохозяйственного машинобудования Валерий Кузьмич пропоновал.
Сегодня, наверное, недостаточно за простой платить 2/3 от тарифной ставки или же оклада, а, наверное, речь нужно увести о 2/3 к средней заработной плате.
Але ці заўсёды гэтае простое настолькі вымушанае? Крытычная ситуация на мотовелозаводе. Предприемство некалькі месяцев простоивало. Причем не за перавытворчасці и немагчымасці сбыть свою продукцию. Валерий Кузьмич распавёл.
По февралю 13 тысяч велосипедов выпустили. В марте достаточно сложно. У них идет пока. Самое интересное, что в этой сложной ситуации мы сделали запрос. Вопрос, нужны ли велосипеды, мотоциклы, торговли. Оказывается, что они готовы принять сегодня от порядка 60 тысяч. То есть это преступление сегодня. Ни одного велосипеда в продаже нет, и их не изготавливать.
Чиновники разумеют, что показник беспрацовья у 0,4% у столицы, мягко кажучи, занижены. Бо люди из-за мизерной допомоги по беспрацовью просто не регистрируются у службы занятости. Тому помер допомоги треба повеличить. Перакананы профсоюзный деяч Валерий Кузьмич.
Пособие по безработице 47-50 тысяч, это, конечно, никуда не вкладывается. Сегодня нужно говорить хотя бы о прожиточном минимуме. Речь идет о пересмотре минимального потребительского бюджета. Пальто мужское на 6 лет или рыбу на 6 килограмм на год, этого крайне недостаточно.
Але на гэта патрэбны сродкі.
Гаварыла Інна Студзінская і праз хвіліну пра эканамічную сітуацыю ў рэгіёнах. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларусь сярод 6 постсавецкіх краінаў запрошаная да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнерства. Такое рашэнне сёння прынятае ў Брусэлі. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын падчас свайго візіту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля у Расію дэпартавалі сакратарку амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера Уладлену Функ. Уезд у Беларусь ёй забаронены на 10 гадоў. У Могилеве не дозволили провести митинг на Советской площади до годовины обвешения БНР. Обвестка про новые ставки податков для гандляров, введенных облвыканкамом, выкликала сегодня стихийные сходы на рынках у Речицы. За затримок у финансовых разликах ликеро-горелочные заводы Городенщины не могут своечасово заплатить податки державе. Могилёвский гарвыканкам подлічыў колькасць стратных прадпрыемстваў. У Гомелі ўсё менш шыюць абутку для арміі і міліцыі, а ў Баранавічах на рынку ўсё менш пакупнікоў. Эканамічны агляд сітуацыі ў рэгіёнах прапануюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Могилевский горвыканкам признал кризисный стан у промысловости города и обвестил, что за два месяца колькость стратных предприемств повеличилась больше кутрая. Причины такой ситуации удокладняя Андрей Белогубов.
В 2008 году стратными были 6 предприемств Могилева. За два сегодняшние месяцы таких стало 20. Супрацовница управы экономики горвыканкаму называет только некоторые из них.
Металлургический завод. Здесь снижение объемов на 24,3%. Миллиарда. Техноприбор. Недополучено уровню прошлого года 3,3 миллиарда рублей. Завод электродвигатель. Здесь основная проблема — это отсутствие оборотных средств.
Коли ранее промысловцы тлумачили свои проблемы негативными тенденциями на российском рынке, то теперь наракают уже на белорусский. Говорит представник заводу «Электроруховик».
Очень удручает состояние белорусского рынка. Если мы 3 миллиарда получали, то теперь даже миллиарда нет.
За два месяца предприятие Могилева выконали крыху болей за 86% прогнозованого объема вытворчасти, а мелися 115. Основная проблема могилевских промысловцев – отсутность оборотных сродков. Их продукция не запотребована и застается на складах, отсюда не стача сродков. Старшиня гарвыканкаму Виктор Шориков потребует выправить ситуацию. Однако те реально это, говорит незалежный экономист Петр Мигурский.
Экономики, то, конечно, эти показатели, они невыполнимы в принципе. Речь идет о получении прибыли. Можно набрать кредит, в том числе иностранных, можно произвести какой угодно продукции, и она будет, эта продукция, лежать на складе. Но, опять же, это только усугубит экономическую ситуацию в Беларуси, в Могилеве.
Что до кредитов, то банки неохотно их дают, бо не мают гарантиев, что их вернуть. Промысловцы по кредиты не звертаются, бо банки потребуют за великие процентные ставки.
Гомель. Гомельское будковое предприемство «Праца» скоротило на одну годину протяглость працовного дня, говорит одна из работниц фабрики.
Семичасовой рабочий день у нас. Час каждый день у нас снимают. Зарплата у цехах, у людей 300, 350, 400, не более.
У Гомеля на сегодня 20 предприемств перешли на 4-дневный працовный тыдень. А будники ж только скоротили протяглость працовного дня. Причины тлумачить представник администрации.
Чтобы не работать на склад, работать по заказам, вынуждены были перейти на короченный этот рабочий день.
Суразмоўца зазначае, што на рытмічнасць працы адмоўна ўплываюць несвоечасовыя разлікі.
В связи с этим происходит некоторая неритмичность поставок сырья и материалов, и приходится лавировать производством, чтобы заказы, которые мы все-таки получаем, выходили вовремя.
Баранавічы. Калярытна адлюстроўвае крызісную сітуацыю ў Баранавічах тутэйшы цэнтральны рынак. Сёння наш корэспандэнт Анатоль Кругавец заўважыў, што народу тут менш, а гоману шмат. Паслухаем, што народ хвалюе.
Найбольш гучала скаргаў на пагаршэнне жыцця. Прадаўцы мусяць скідаць кошты. Однако товар еще одно разыходится кепско.
Все тяжело идет. Цены, соответственно, упали. Продажа, по сравнению с прошлым годом, упала в раза два.
Каже дядька Иван, який гандлює насеннем.
Теперь никто людей денег не может, тут что идет. Ничего не продается. Люди нищие. У меня дочка получает, окончила академию. Получает 500 рублей. Ты... Я сказала ей на сапоги 200 тысяч.
Скардится тетка Галя из іншого гандлевого раду. По суседству с ею стоит 84-годовая гандлярка яблоками. Ее думка.
На молоко, на хлеб, оно. Хлеб неколи стоил 14-16, а теперь 2-3 тысячи булочка. Вот как мы живем.
Мне бутылка не надо, кусочек колбаски, да хлеба, жабруй.
Спробы вызначить, який товар наибольш ходовы, скончилися ничим.
Какой ни игрушки, ни тряпки, ни обувь, ничего не будет.
Отказывая тетка Клава. Ее сябровка сбивается на эмоции.
А что, по три дня работает? У меня мужик три дня работает. Вторник, среда, четверг на автодвигаторе. Ну что это за зарплата? А люди кредиты понабирали. И заводы. Сейчас атлант становится. Текстильный как работает. Вообще, это ужас просто. До чего мы докатимся?
Я два месяца отработала, сука, себе в убыток. А заработала, я даже 100 тысяч не заработала. А вот этот февраль, то вообще в убытке.
Кажет тетка Клава, ее подтримливая сушетка.
Мы не живем, а мы существуем. И работы нету. Смотрите, молодежь как. На базаре молодые девчонки стоят. Ладно, мужик, иди. Херня доля, ты все. На хлеб не заробишь, такой работает. Да?
Это были голосы з Барановіцкага ринку. Ну а зараз про те, що хвалює автора у листу на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Виктор Няуловны з Полоцку. Кризис значно притисне нашу оппозицию, вымусивши ее покинуть грантовое подполье, где она уже 15 год больш-менш добра себе почувала. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў вы пачуеце хвілінаў праз 20-25. У спіс прадпрыемстваў Гарадзенскай вобласці, якія перажываюць эканамічныя цяжкасці, трапілі і два лікёра-гарэлачныя заводы. Яны не могуць своечасова заплаціць дзяржаве падаткі. Іх склады перапоўненыя. Дэталі падае Міхал Карневіч.
Начальница управления Городенской областной податковой инспекции Люцина Алексеевич выказала занепокоенность проблемой со сбором податков от шерагу державных предприемств, у тым лику и тех, которые ранее стабильно пополняли бюджет, вытворцов алкоголю.
У нас процент выполнения за вот январь-февраль консультированного бюджета 89,6%. У нас запасы готовой продукции на складах возросли во много раз, и как бы дебиторская задолженность возросла. Одна проблема Мажейкова, там Неманов, ликероводочные предприятия.
Бухгалтер ликерогорелочного завода Неманов Ирина Бахтиярова подтлумачила, что податки державе доводится затримливать, бо с заводом своечасово не различиваются крамы. Как правило, это тычется райспоживсоюзу, а склады заводу затоваренные горелкой.
В том-то все дело, что вроде бы никто пить меньше не стал, но что-то как-то пока не идет. Мы вынуждены, потому что у нас забиты склады все. Понимаете, по кругу ходит все. Мы даем даже тем, кто там не должен нам, уже нам некуда ставить.
Подарення Бахтиярова звертає увагу на те, що несвоєчасова виплата податку у бюджет – це ще не вся проблема. Вона каже, що галіна на агул отримується стратною по всій країні, бо горілка у нас залишня танна.
Акциз на бутылку, вот если из этих шести, акциз на бутылку 3000. Мы уже отдаем бюджет 3000. Плюс НДС, плюс налоги с выручки. Себестоимость около 1000 рублей где-то примерно. И что нам остается? Вот 6 минус 3 минус себестоимость где-то 1100. Сколько там того? Остается уже 1900. НДС заплатить надо. Вот и все 900 рублей из бутылки наша выручка.
Бухгалтерка каже, что с таким прибытком развивать вытворчесть довольно складана. Правда, она додає, что заробки на заводе выплачиваются своечасово и оптимистично меркує, что зачинять его никто не будет. На агул, со слов подарені Бахтияровой, их галіна оживає весной и летом, коли скончаются посты, починаются веселі, шашлыки на природе и іншие корпоративные імпрези.
Ці будуць людзі меней піць ва умовах эканамічнага крызісу? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
По телевизору покажете нас? Не.
Ну, можно. Должны, по идее, меньше пить, раз денег. Но если деньги иметь, кто пьют и будет пить, я так понимаю.
Алкоголики будут рубашки снимать и будут пить. Чем дороже, и хай бы. Надо сначала людей вылечивать. Вот. Тогда будет толк. А так, кто пил, кто тягается, тот и будет.
Всегда пили. Просто наоборот, как-то сейчас настроение всех гораздо плохое. То есть будут искать просто выход в алкоголе. Выход эмоций отрицательных.
Не настолько меньше зарплаты стало, на алкоголь все время хватит, я думаю. В принципе, даже кризис не повлияет на это.
Пить меньше не станут?
Нет, не станут.
Ну, я скажу, меньше пить точно станут. Потому что мало грошей, то меньше будут пить. Все.
Будут пить.
Меньше не будет?
Да, хороший доход государству. Ну, как вы не понимаете.
Такого не бывает. Будут дешевле пить. Самогонку, спирт. Но пить меньше не станут.
Значит, это сейчас поколение, оно загубит
Беларусь полностью и окончательно.
Не, ну пить меньше станут или нет?
Нет, это будет пить до тех пор, покуда не ляжет страна, и они не лягут вместе с ней. Ну, что я могу сказать еще? В России пьют, но там хоть есть какая-то государственная система. Здесь не защищают. Здесь разрешается пиво. Площадь сделали для того, чтобы они сидели, пили пиво там.
За советскую площадь?
Да. Чтобы это вся шушера. И в понедельник, как выйдешь, страшно смотреть. Или в воскресенье вечером.
Нет, не привыкли.
Не привыкли экономить на спирте?
Нет.
Так пить меньше будет с ней?
Нет, пили, пьют и будут пить.
А вы думаете?
Плохо просто знаешь белорусский менталитет, наверное. Коротко и ясно, в двух словах.
Меньше не будут пить?
Нет.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Выказаць вашыя меркаванні на тэмы, якія мы абмяркоўваем, а таксама на код іншых, вы можаце па тэлефоне 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе удзельніца праекту «Дзень блогера» Вольга Карач і сустаршыня стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі. У доследах мы пагутарым пра ўплыў эканамічнага крызісу на беларусаў, а ў нашым апытанні жыхары Магілёва адкажуць, якое наступства крызісу для іх можа быць найгоршым. «Начная свабода» ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. Сёння ў Менску ў мемарыяльнай залі Дома літаратара ўспамінаюць Валянціна Тараса. Паэт, празаік, публіцыст, перакладчык, кінасцэнарыст, віцэ-прэзідэнт беларускага пэн-цэнтру, апошні беларускі пісьменнік з кагорты малалетніх партызан і вальнадумных шасцідзясятнікаў пакінуў гэты свет 13 лютага. Вечарына прымеркаваная да яго саракавінаў. Далей пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Пасля смерці многія назвалі яго апошнім прадстаўніком старэйшага пакалення маральных аўтарытэтаў нацыі. І ўжо адчулі, як не стае спакойныя, але бескампрамісныя ягоныя думкі пра ўсенадзённыя праблемы духоўнага жыцця краіны. Сын Віталь, журналіст тыднёвіка «Наша Ніва», кажа, што страціў не толькі бацьку.
Цэлае пакаленне адыходзіць. Уже амаль дышло, и, мабуть, не все отчуваются, але рано или поздно отчуют, что такое почуццё отказности, тяжесть, которая кладется на плечи моего поколения и наступных, она как бы подвоивается. И все это вытрымают, тяжко, но уже казаться, будет видать.
Валянціна Тараса вельмі не хапае ўсёй інтэлектуальнай супольнасці краіны, зазначае старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрей Хаданович.
Подар Валентин Тарас был архипрофессийным перакладчыкам, хорошым публіцыстам, аўтарам вельмі каштоўнай мемуарнай кнігі на выспе ўспамінаў. Зараз, калі мы збіраемся на паседжаннях пэн-цэнтру, мне відавочна бракуе чалавека, які ўвасабляе пераемнасць паміж традыцыямі і сучаснасцю, чалавекам, які быў напамінам пра тое, што такое добра, што такое дрэнна, чалавекам, які ніколі не губляў маральнае вымярэнне таго, што мы робім.
Сябар і аднадумца Алеся Адамовіча Навума Кісліка і Васіля Быкова, Валянціна Тарас пасля іх сыходу ў думках быў з імі. Пра гэта ён напісаў незадоўга да смерці ў сваім апошнім вершы.
Наш лес сякера часу нішчыць, ужо спісалі нас на дровы, ужо мы іскры ў буталішчы былой дубровы, іх сумны рой за небакраю ляціць на выспу ўспамінаў, дзе ў неба зорная шугая касцёр сябрынаў, дзіла аб дымку на ўзлесці, адной агорнутая думай стаяць бярэзіна Алеся, дуб Васіля, сасна Наума і ліпка з клёнікам брылёвы, ялінка Сашы Дракахруста, шуміць сяброў маіх дуброва, яна не пустка, не сталася залою шэрай, хто там спісаў яе на дровы, не маніць прымылка, сякерай не высекчы в жылыя слоі.
Прагучаў голас Валянціна Тараса з архіву. Сёння ў Доме літаратара ўспамінаюць яго да саракавінаў. вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўнае паведамленне. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. І хвілінаў праз 15 падарожжа з метра Бартосіка на польскае Падляшша ў вёску Градалі. Але спачатку актуальная экспертыза свабодай. Апошнім часам Беларусь вядзе дыпламатычную гульню адначасова і з Расіяй, і з Еўропай. Як можна ацаніць вынікі перамоваў у Маскве? Ці выгаднае Беларусі далучэнне да праграмы ўсходняга партнерства? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць філосаф Александр Грыцанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нечаканы візіт Лукашэнкі ў Маскву па запрашэнню расейскага боку выклікаў шмат каментараў у медыях. Бо, па-першае, прэзідэнты Беларусі і Расіі сустракаліся нядаўна, у мінулым месяцы, Па-другое, апошнім часам інтэнсіўна развіваецца дыялог Беларусі з Еўропай, што не магло не выклікаць трывогі ў Крамлі. Некаторыя медыі выказалі версію, што Мядзведзеў выклікаў Лукашэнку на дыван, каб перашкодзіць збліжэнню Мінска з еўразвязам. Як можна ацаніць вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве? Спадар Грыцану.
Беларускі бацька зараз распачаў нескладаную гульню, каб пазычыць грошы, дзе толькі магчыма. Здаецца, што гэта і не плануецца аддаваць. Лукашэнка адчувае, што крызіс набывае сур'ёзны маштаб, гэта па-першае. Па-другое, я пока не бачу асаблівых поспехаў на гэтым шляху. То вот, напрыклад, 100 мільярдаў рублёў расійскіх, гэта ж не 3 мільярды даляраў. Гэта можна проста самотна надрукаваць Маскве і прапанаваць Беларусі, як зрабіў нешта падобнае тыдзень ці два назад Кітай. Але Расія марудзіць, фармулюе некія новыя умовы, і таму я пакуль не бачу асобых поспехаў з гэтых ваяжоў. Таму пока звычайныя ў состоянні роспачы спробы неяк нарвізаць сітуацыю ў Беларусі вакруг яе.
Спадар Грысану, вось вы кажаце, што Масква выставляе умовы дзеля выдзялення крэдыту. Сярод гэтых умоваў дачыненні Беларусі і еўразвязу парадку дня стаяць?
Калі Беларусі будуць эканамічна вельмі залежыць ад Масквы, то еўразвяз не будзе вельмі ўплывовы для Беларусі. Тут справа ў чым? Хто будзе ў далейшым аплачваць беларускі эксперымент, беларускі эканамічны цуд? І пакуль я бачу, што еўразвяз не вельмі жадае гэтым займацца. Таму Беларусь стаецца справай Масквы, але ў гэтай сітуацыі еўразвяз таксама пытаецца гуляць нейкія свае гульні, не больш таго.
Спадар Булгакаў, а як бы вы ацанілі вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве паміж кіраўнікамі Беларусі і Расіі?
Звестак пра гэтую перамову вельмі мала. Мы бачылі карцінку, мы бачылі здзеклівыя на мяжы сарказмам каментары ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, дзе Лукашэнка ўжо каторы раз выстаўляецца як хлопчык для біцця, чалавека, які прыехаў прасіць, на яго выліваюць жоўць прыўладныя каментатары, якія працуюць фактычна ў аднай звязцы з Крамлём. Падзеі апошняга месяца ускладнілі геапалітычную канфігурацыю Беларусі. Беларусь цяпер стараецца абаперціся нават не на двух кітах, хутчэй на трох. Калі браць крыніцы вонкавых запазычанняў, то не толькі Захад, а не толькі Расія ўваходзіць у гульню. Ўваходзіць у гульню Кітай, што па-свойму трошку прымяншае вагу і значэнне акурат расійскага фактару. Гэта значыць, калі гэты 100-мільярдны расійскі крэдыт не будзе вылучаны, калапсу беларускай эканомікі не здарыцца. Таксама я не хацеў бы рэдукаваць гульню цяперашняга мінскага рэжыму Захаду выключна да простых фінансавых аперацый, звязаных з выпампоўваннем грошай. Мне здаецца, далёка не гэта патрэбна лукашэнкаўскаму рэжыму. Лукашэнкаўскі рэжым крытычна зацікаўлены ў новых тэхналогіях, інвестыцыях. Акурат гэтай доўгатэрміновай мэце, мне здаецца, і падпарадкавана ягоная стратэгія.
Вось спадар Булгакаў пачаў гаворку пра гульню Беларусі з Захадам і ў першую чаргу з еўрапейскім звязам. Сёння еўрапейскі звяз зацвердзіў праграму «Усходняе партнёрства», у якую улучаная Беларусь, прычым без усялякіх умоў. Гэты факт выклікае сур'ёзныя дыскусіі ў асяроддзі беларускай апазіцыі. А як вы ацэньваеце вось гэтыя змены ў замежнапалітычнай сітуацыі Беларусі, гэты актыўны дыялог Беларусі з Еўропа, які ўжо дасягнуў пэўных вынікаў, спадар Грыцану?
Па-першае, бачу ў гэтым некія праблемы Масквы, таму што гады 4-5 таму я не бачу нейкіх магчымасцей, каб еўразвяз прапанаваў Беларусі нейкае ўсходняе партнёрства. Што такое ўсходняе партнёрства? Пакуль не зразумела, што з гэтага атрымаецца. Пытанне прызнання ці не прызнання Абхазіі і Южнай Асеціі стане некім такім рашучым рубежом сітуацыі. Таму нам патрэбна пачакаць месяц ці два ці тры, таму што платы па нейкім абавязательствам Лукашэнка чакаюць і на ўсходзе, і на Западзе.
Спадар Булгакаў, як вы ацэньваеце вось уключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства»? Якія вы тут бачыце перспектывы?
Пэўная частка апазіцыйнага сегменту ўспрымае крытычна манеўры, звязаныя з далучэннем афіцыйнага Мінску да гэтай праграмы, менавіта таму, што яна павышае міжнародную легітымнасць лукашэнкаўскага рэжыму. Доўгія гады беларуская апазіцыя збіла шмат дзеля таго, каб мінскі рэжым быў прызнаны нелегітымны ў вачу заходняй палітычнай супольнасці. Але аказалася, што гэта стратэгія мае свае абмежаванні. Аказалася, што вонкавая легітымнасць, а гэта слабы козыр на внутриполитичных баталий. Само сближение Беларуси с Евросоюзом и долучение Беларуси до программы «Усходнее партнерство» отбывается на фоне резкого снижения узровню контактов помеж белорусской оппозицией и заходними политичными лидерами. В этом сенсе вельми красамовным был визит господара Хавьера Саланы в Беларусь, коли он не полечил потребным встретиться с основными оппозиционными игроками у белорусским политичным полем. Аккурат, я думаю, что эта количность возбуждает великую заклопоченность и настороженность. Не сам факт сближения Беларуси с заходней политичной супольностью, а новые додатковые легитимации, козыри, які гэта дае лукашенковскому режиму. Але я глубоко веру у то, что сам процесс гэты, нават у такой куртатой, половинистой форме, які адбываецца цяпер, ён глубоко позитивный. Бо минулый год, в яким пачаўся пералом у дачыненні Беларуси и Европейского Союза, суправаджаўся резким помягчэннем политичного климата в Украине. Бадай 2008 год был один у долгой политичной истории нашей страны, начиная с там, например, 96 года, когда ситуация политичная при конце года была больше лагодная и либеральная, чем на початку года. Я особливо не сподіюся, что само членство Беларуси в Усходнем партнерстве будет бесхмарным и последовательным. Лукашенко скандальный политик, схильный до непредказальных решений.
Подается, что официальный Минск намацал оптимальную модель замежной политики, балансования помеж России и Европы. И такая политика уже дает реальные дивиденды, прорванная международная изоляция, кредиты Беларусь отримывая и из России, и из Захода, мая на увазе МВФ. Ці можа такая политика протягиваться долго? Ці у таким шпагате, как казал немецкий политолог Александр Рар, долго знаходиться немагчыма. И магчыма пытанням, які разбурыць гэту ідылію гульні на два бакі будзе якраз вось, напрыклад, праблема прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі, пра якую вы казалі, спадар Грыцану. Як вы лічыце, як доўга можа працягвацца гэтае балансаванне?
Гэта балансаванне стратэгічна навогуле немагчыма, але гэта будзе садзейнічаць некаму удасканальнай сітуацыі тут, таму каб гэтым шляхам от усходнее партнерство, и так далее, пошел Мелиткевич и Казулин, коли бы они зарабились президентами, и они бы у першую голову заявляли бы, что это великий пост. Коли это робит Лукашенко, они это не принимают.
Господа Александров, ну вот история свечит, что такие ситуации балансования цалком махчимы и могут протягиваться вельми долго. Та ж Югославия у часы холодной войны и шмат якія іншыя краіны третьего свету с руху недолучений довольно эффективно балансовали помеж розными блоками, отримывали из того и с другого боку некие преференции, и это протягивалось долго. Чому Беларусь не может повторить этот поспех?
Опыт Тита свечится об тем, что такое балансование магчыма при равноваге силу помеж тады Усходом и Заходом. Зараз распачинается Великая война помеж Усходом и Заходом. Докладнее Москва вельми хутка стратит все свои позиции на международной арене. Тому я не веру в это балансование, потому что здесь мы маем справу с поразой одной из сторон конфликта.
Господар Булгаков, а вы як лічыце, як доўга магчымае гэтае балансаванне афіцыйнага Мінску помеж Европой и Россией?
Это балансование является вытворным от стану национальной идентичности в Беларуси. Но Лукашенко тут не есть некий творцы, который вызначает массовый настрой в Беларуси. Хоча и он, как спрактикованный умелый политик, ловливая ты настрои вартости, которые пануют в белорусском громадстве и выставляя их у вонковой политики. Беларусь выходит в такую, скажем, византийскую цивилизационную простору. Тут еще несколько годов тому назад велись разговоры про захование полного суверенитета и объединения с Российской Федерацией. Тому ты речи, которые являются парадоксальными и непримальными с пункта влияния заходней рациональности, тут в Беларуси назираются в таких долготривалых историчных периодах. Мой отказ на это питание, такий режим будет балансовать до туль, до куль белорусский народ не вызначится с характером своей национальной светопоглядной ориентации. Теперь белорусы разделены на некалькі идеологичных лагеров. Представники ни першей, ни другой плыни не мают своего першинства. Это значит, белорусы не могут чим такий поворот на захід, який мав місце у Прибалтиці після розвалу Совєтського Союзу. Покуль буде довжитися стан от такої цивілізаційної роз'єднаності і неопевності, буде знаходитися споживна глеба для балансування опірища от на два гэты геополітичні полюси на захід і на усход. Досвід України показує, що навіть при ступені національної свідомості значно більше, як на Білорусі, гэты стан може протягуватися навіть не десятигоддя, а навіть стагоддя, і що вельми тяжко досягнуть радикального перелому у этом керунку посярод православного исторично связанного с каштовностями византийской цивилизации насельства. Для меня, передусім, основная небезпека этого брендсования полягает в том, что это брендсование нищит основные, так помоюсь, национальные ресурсы, которые фактично не обновляются. Это брендсование ставить под сумнев, как ничто иное, например, будущее белорусской мовы. Можно сказать, некоторая доля белорусского экономичного суда была оплачена коштом поскоренной русификации белорусского громадства и адмирания белорусской мовы, но вот там, где она имела достаточно упевненную позицию в 1980-х, например, годах.
У передачі «Експертиза свободи» ви чули міркування філософа Олександра Грицанова і головного редактора часопіса «Архе» Валерки Булгакова. Вів гутерку Валер Карвалєвич. Ну, а зараз про завтрашній випуск «Свободи» на Білсаті.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Білсат». Усходнее партнерство с Европой и белорусский режим. Все зрозумето, все забыто, все даровано, те все наоборот. Белорусская оппозиция, как вороги народу. Кому адресованная сталинская лексика Александра Лукашенко. Гэты и другие темы в черговом тыдне с Радио Свобода обмерковываются. Керовник белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Ян Максимюк, Виталь Цыганков и Юрий Дракохруст. Глядите новый тыдень с Радио Свобода у субботу с 18.10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра 1КР. Передачу так само можно слухать в субботнем эфире Свободы.
А зараз основное поведомление сегодняшней программы. Беларусь сярод шасці постсавецкіх краінаў запрошаная да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнерства. Такое рашэнне сёння прынятае ў Брусэлі. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын падчас свайго візіту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля ў Расію дэпартавалі сакратарку амерыканскага адваката Эмануіла Зельцара Уладлену Функ. Уезд у Беларусь ёй забаронены на 10 гадоў. У Магілёве не дозволили провести митинг на Советской площади до годовины обвешения БНР. Обвестка про новые ставки податков для гандляров, уведенных облвыканкамом, выкликала сегодня стихийные сходы на рынках у Речицы. За затримок у финансовых разликах ликеро-горелочные заводы Городенщины не могут своечасово заплатить податки державе. А зараз падарожжа свабоды на гэты раз на польскае Падляшша. У вёсцы Градалі наш корэспандэнт Дмітрий Бартосік знайшоў гіпсавых дыназаўраў, гаючую крыніцу і беларускія песні.
Великий четвер у вечері, великий четвер у вечері.
Я сиджу у хаті градальовської селянки Лідії Бурили і слухаю стародавні пісні, які з подарення Лідія, немолодая усмішлива кабета, ведає не один десяток. За вікнами білоруської хати звичайний білоруський краєвид. Вязкова вулиця, яка переходить у лясну дорогу. Тільки дорожний указальник на польской мове «Гределе» уносить легкий диссонанс у картинку.
Діду вода нечистая, из горы писку наметено, из горы писку наметено, из кльону в листку напада.
Колись, як то були ми молодші, то ми не дожидали, як тепер, ком нас то до церкви завіось. У великодний четвер ідемо з церкви із вечірні, з 12 Євангелію, виходимо на дорогу і співаємо цілютку дорогу. Такі є пісні. Разні.
В При уезде у Градали подорожника сустракают гипсовые динозавры у натуральную величиню. Это скульптор с Градалев, які стала живе у Бельску, таким чином вырашил оздобить родную делянку. Побудовал лазню, выкопал сажилку, а вокол зарабил парк юрского периоду. Дякуючи ягоным рептилиям, Градали користаются популярностью во всех новокольных детей. Але славу Градалям принесла криница у околицах вёски. Послухаем 80-годовую Ксению Барташук.
Она колись очень помогала на очи. Кто был больной, то помыл мочи с дяда-прадяда. И тая криночка была на песку, а вона николи не замерзала. Зима и летом вся в ей была вода. У нас такий ходил слепец. Он сам взглядов. И приехав сюди, і каже, у вас тут криночка така є. І він пішов туди, прийшов до села, молодіж зробила крест, зробили крест, хлопці, дівчинята, вінок звели, і несли співом, і поставили там той крест. А потім оказалося, що крест поставили, і каже, живими в глаза і став бачити.
У 1993 годе вязковцы побудовали над крыницей капличку, куды ходить молиться.
И на Юрия, на Казанскую осенью, уже в нас одни деревни, молимся, ходим туди, и там до той крыницей вода чистютка, хорошая вода. Она люди исцеляла, и она и теперь неко... Знаете, кто с Богом уверит, то тому Господь поможет. А кто не поверит, то не поможет.
Ближайшая церква, пригожий драўляный храм с высокой звоницей, пофарбованный у ярко-синий колер, находится у соседнем подбелле. Старая Ксения ярко живописуя колишние выправы на моленне.
А як до церкви йдеш, то одягнешся, вмиєшся, просто так себе грехи скинув. О, колись вийдем з церкви, знаєте, великий четвер, свічки позапалювані, йдемо тут, і на Дуб'яжино співають, на Гриделі співають, на Кузли співають, свічки горять, а тепер, ну, пара баб прийшло, шмик, так сумка, поїхали, все, не пісні, нічого, і не огонька, а йдемо, глянеш, туди огні пошли, а тепер вже все закінилось, та традиція.
Шкода.
Напевно. Владимир Остапчук, пригожий старий, с тонкими аристократичными рисами твару, своим расповедом показал, чем отрознивалось белорусское повоенное життё по гэты бок мяжи. Оказывается, за самовольное усталяванне крыжа на той святой крыніцы, той сёй з градалёўцаў потерпел от польских карных органов.
У вас РКВД, а у нас УБ, уже безпеченство. Як сказали люди, что это дело такое святое, кто пошел, умылся, и как заболел, то ему все лучше стало. Там была старая такая крыничка, давай ее обгородить и прикрыть, потом дерева, все. А говорил, кто-то подказал, а они приехали, и хиба с 5-6 арестовали, и что, были в подвал. Четыре дня.
И они не сидели там годами?
А нет, 4 дня, так пострашили их там. Ничего они там зимы не робили.
А то, что они побудовали, разбурили тени? На крыничце на той?
Нет, мы, никто там не зашел, ничего не разбуривал. Нет. А мы после поправили это, церковь поставили такую.
Як гэтыя 4 суток подвалу контрастуюць з беларускімі рэаліямі нават сённяшняга дня, калі можна атрымаць 15 суток арышту за усталяванне крыжа ў памяць загінулых аднавяскоўцаў, як гэта здарылася летась у Дражні. Что приемно уражвае после пересечения мяжи отсутность агроградков. Это значит однольковых домов, однольковых платов и однольковых крамов. Разностайность во усім, от оздобы фасада до расфарбовки автобусного припынку. А вось молоды здоровяк завихается каля своего трактору на своей земле.
Как вам працуется сегодня?
Можна заробити гроші, чи тяжко?
Проробиш, не заробиш. Ну, розходу більше, як доходу.
А чому?
Ну чому? На воду дорогі є. Паліво дорогоє. Все, такий заробок.
А в чим тоді сенс працювати?
Чим сенс? По то й роблять, поки що у них доплата є.
А, дотації, так? Де...
Так, перестану давати, буде все лежати.
А ви самі тут народилися, чи ви приїхали сюди?
Ні, тут народжено.
Ви не шкодуєте, що от ви залишилися на землі, що не з'їхали в які там Бельські?
Нема чого нарекати. Ще Бельські, Бєстоки будуть на Бєстки з'їжджати.
Ви ведаєте, що твориться за межой?
В Білорусі?
Так.
Що ж твориться? Напевно, може, ліпше, як у нас. Я народився
тут. Ви на хвилях Радіо Свобода. Про свою зустрічі у вісці Градалі, що на польськім Подляші, розказує Змітір Бартосік.
На вулиці, дякуючи першій весновій погоді, шпацирує немало людей. Більшістю старі пенсіонери. Хоч тут можна відпочити від вічних старечих похвал Лукашенку, який дає пенсію.
Одні кажуть, що ми білоруси, а другі кажуть, українці.
А що ви самі думаєте, українці чи білоруси?
Білоруси. Білоруси?
Православні.
Православні народ, це білоруси?
Куточок, ото.
То білоруси?
Так, і в документах пишемо.
Ну, як то з Білорусі, пан, то ми білоруси.
Наприкінці 40-х годів полтори десятки сім'їв переїхали з Градальов у БССР, ці, як тут кажуть, у Росію. Як тільки почали від родні доходити правдиві вістки про совєтський рай, у многих тутейших приузнявся настрой, що не зробили у свій час непоправного кроку. Ось жвавий дядок Павел, подобно на тоє, до гэтай пори не може забитися, як його агітовали.
Ходили годи такі, якби повномочені від руського жонду, намовляли всіх в Росію.
Так.
Ну і ходили по селі, хто согласився, записували. О, бо не думайте, що страшили, що буде капіталізм, всі, які були червоні, пойдуть, о, воно прийшли совєти, то прийшов до школи і нас учив. Не надо нам монарху, не надо нам цара. Дей буржуазію, товариші, ура! А що, ти не знаєш цієї пісні? Ні?
Один спадар з роваром, жихар сусіднього Мокрого, довідавшися, що я журналіст, розповів вельми драматичну історію, яка лепш за все показує реалії визволенчого походу Червоної армії у 1939-м. Я шмат чув про хапуни, які наладжував НКВД, але впершиню почув про забойство совєтськими офіцерами свого ж солдата.
Тут стояли війська, це дивізія війська стояла руського.
39-го года, так?
Так, ты понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать, кто дал. И давали люди. А офицеры заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
Его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Ну, я писал в Москву, это в 70-х годах. Пришел, что невозможно найти. Архивы закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м или 8-м месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в той могиле.
О, мой сын, ну мой любезный.
Поступово до мене подиходили старые, и неяк нечакана одна бабуля тихенько запеяла тутейшую песню. Ее подхопил другий, третий голос, и проз хвилину я стоял обкруженный соправдным хором. Старые спевали старую-старую песню-молитву, спевали с болем и сумом, по житті, якое скончается, по вёсце, якая поступово пустее, по своей молодости. Але в сумной этой песне мне запали такие словы. До тебе, мати, промовляю, не навеки я умираю.
Промовляю тобі, матінь. веки я умираю, хочу ада победить, хочу ада победить, всех узников освободить, свободи наш от напасти.
Гэтай песні, якую запісаў Зміцер Бартосік, заканчваюцца яго падарожныя нататкі з польскага Падляшша.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.